Перерыв закончился у нас.
Они все знают.
Людмила Вячеславовна, включено у нас так?
Да.
Переходим к следующему вопросу, к четвертому. Об информации руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы, территориального центра социального обслуживания Южно-Портовой, о работе филиала Лефортово за 2020 год. Ольга Викторовна, пожалуйста.
Так, добрый день, уважаемые. Добрый вечер, уважаемый Михаил Юрьевич, уважаемые депутаты, оставшиеся жители района. Я постараюсь максимально быстро доложить о нашей работе, отведенное время, естественно. Закончился непростой 2020 год, который стал для всех временем новых вызовов. Коллективу филиала Лефортово пришлось перестраиваться, использовать резервы, осваивать новые формы работы. Помимо основного функционала по оказанию социальной помощи жителям района, появились новые задачи и требования, связанные с пандемией. Но учреждение достойно выдержало все испытания. Сотрудники центра справлялись со всеми поставленными задачами и показали хорошие результаты. Учреждение за отчетный период посетило 9213 человек. В филиале Лефортово функционируют все те же структурные подразделения, которые у нас стандартно с вами функционируют, их можно видеть на слайде. Запланировано учреждением государственное задание на 2020 год с учетом объективной корректировки выполнено. Население района Лефортово составляет у нас 93 311 человек, из них получатели пенсии пособий 21 863 человека. Работа центра осуществлялась с учетом межведомственного взаимодействия. И в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой сотрудники перешли работать в режим повышенной готовности. В учреждении был создан оперативный штаб по координации действий с распространением инфекции COVID-19 и разработан план мероприятий по организации работы в период повышенной готовности в связи с угрозой распространения в городе Москве новой инфекции. За считанные дни нашим сотрудникам предстоялось освоить для себя новые навыки, помогать медицинскому персоналу во временном госпитале, трудиться в оперативном штабе по предотвращению распространения инфекции, на горячей линии комплекса социального развития города Москвы, помогать сотрудникам колл-центра МФЦ и центра занятости. Этот год показал, что наш коллектив способен в кратчайшие сроки переобучиться, сплотиться и встать на защиту граждан. Учреждение продолжало работать, и часть услуг оказывались в онлайн-режиме. Одной из важных мер, предотвращающих распространение ковида, является сокращение физических контактов, в связи с чем перевод сотрудников на удаленную работу на режим самоизоляции, частичный, стал наиболее эффективным способом. Для обращения горожан в возрасте 65 лет и людей с хроническими заболеваниями в оперативном режиме была создана горячая линия и налажена работа с базой данных контакт-центра социальной защиты по приему заявок, доставку медицинских препаратов, продуктов питания, товаров первой необходимости и корма для животных. Хочу обратить внимание на важный момент. Социальные услуги всем предоставлялись бесплатно. Адресная социальная помощь оказывалась по предварительной записи, по телефону, и прием заявлений и документов осуществлялся через электронную почту. Жителям района была организована доставка на дом также абсорбирующего белья. Мероприятия, круглые столы, конференции переведены были в онлайн-формат. Необходимо отметить по-настоящему слаженную работу сотрудников наших отделений, в том числе социальных работников. Каждый день они доставляли продукты питания, лекарства и товары первой необходимости нашим жителям. Нередко им приходилось выезжать в другие районы, даже в Подмосковье, где на самоизоляции находились граждане, нуждающиеся в социальной помощи. За первую и вторую волну карантина по заявкам, поступившим через контакт-центр социальной защиты и горячую линию филиала, было оказано 2668 различных услуг. Интересные факты. Общий вес доставленных продуктов составил 7864 килограмма, максимальный вес заказа единоразового 15 килограмм. Всего социальными работниками было сделано 19 245 000 шагов. Также своего рода скорой помощью по оказанию разовых услуг населению является мобильная служба, чьи сотрудники оказывали помощь людям, в том числе болеющим ковидом. Для предотвращения распространения инфекции на регулярной основе в учреждении проводились противоэпидемиологические мероприятия, которые вы можете также увидеть на слайде. Проведена вакцинация сотрудников своевременно от гриппа с охватом 82%. На постоянной основе проводилось тестирование работников учреждений на антитела для своевременного выявления заболевания. На сегодняшний день у нас уже 28 сотрудников филиала Лефортово привиты. На модернизацию учреждений выделено было 6 301 800 рублей, которые были освоены в полном объеме. Что приобреталось, также можно посмотреть на слайде. В центре работало 120 квалифицированных специалистов. Все сотрудники имеют действующие сертификаты квалификации в соответствии с занимаемой должностью. Текучесть кадров снизилась даже в этом году у нас на 3%, то есть наши ребята не полетели. Отдел контроля качества скорректировал план работы и продолжал осуществлять свою деятельность. Всего было проведено 670 проверок. На конец года на социальном обслуживании на дому у нас состояло 1025 человек, которым было оказано 209 566 социальных услуг. Разрез категории и оказание услуг вы тоже можете увидеть на слайде. С 1 января 2020 года заявление на социальное обслуживание на дому у нас подавалось в центрах госуслуг «Мои документы» без привязки к месту жительства. При этом выдача решения в признании человека нуждающимся в социальном обслуживании на дому оставалась прежней – 10 дней. После получения заявления специалисты соцзащиты проверяют все необходимые документы. На дом выходит социальный инспектор для проведения функциональной диагностики, которая поможет определить, в какой именно помощи нуждается конкретный человек. На основе собранной информации принимается решение о признании гражданина нуждающимся в надомном обслуживании, составляется индивидуальная программа с перечнем необходимых услуг. В отделение срочного социального обслуживания у нас обратилось 4807 человек льготных категорий, оказано 6571 услуга. Одной из наиболее востребованных форм социальной поддержки является электронный социальный сертификат на бытовую технику. Он позволяет гражданам приобрести такие дорогостоящие товары, как холодильник, телевизор, стиральную машину, газовую, электрическую плиту, свечи, ноутбук и так далее. Всего было выдано за отчетный период 380 единиц техники. В 2020 году продолжал свою работу отдел коммуникации и активного долголетия. Запись проекта была значительно упрощена. Можно подать заявку не только в ТЦСО, но и в Центр госуслуг «Мои документы», на площадках, где проходили занятия, а также на сайте МОСРУ. Запись велась и ведется ежедневно. Занятия московского долголетия перешли в онлайн-формат. Они проходили в видеочатах с помощью простой современной компьютерной программы Zoom. Онлайн-занятия проекта – это отличная возможность проводить время с пользой для здоровья и оставаться на связи с одногруппниками и преподавателями. По вопросам удовлетворения потребностей граждан в досуговых занятиях отдел взаимодействовал с различными организациями, учреждениями образования, культуры, спорта, здравоохранения, общественными объединениями, коммерческими и некоммерческими организациями. В 2020 году ЛАСКАД взаимодействовал с 17 организациями-партнерами по основным направлениям. И две организации вошли в проект с активностями нового сезона. Это пешая лектория, экология жизни и спортивные игры. Также было запущено 8 групп на свежем воздухе, это когда мы с вами открылись немножечко в летний период, по физическим активностям, и 13 онлайн-групп, в которых занималось более 400 человек. В рамках проекта приняли участие 1873 уникальных человека по различным видам активности. В 2020 году по соглашению с поставщиками у нас работала 81 группа. После снятия ограничений 67 групп готовы снова принять участников проекта. Но групп стало немножечко поменьше в связи с банкротством коммерческих организаций, к сожалению. В рамках Серебряного университета у нас прошли обучение 23 человека. В отделе социальных коммуникаций активного долголетия также работало 7 клубов. В связи с вводом режима самоизоляции для предотвращения распространения инфекции клубы временно приостановили свою деятельность. Также в центре было проведено 72 культурно-массовых мероприятия, которые посетили 2304 человека, 14 офлайн-мероприятий и 58 онлайн-мероприятий. В рамках проекта «Добрый автобус» 216 человек смогли стать участниками интереснейших экскурсий. За отчетный период услугу комплексной реабилитации успели получить 149 человек и оказана 10 091 услуга. А с 1 января 2021 года в отделении появился новый вид услуги. Это комплексная реабилитация инвалидов, предоставляемая мобильной службой реабилитации. Эта служба позволяет инвалиду, имеющему тяжелые ограничения здоровья, получить услуги на дому. При наличии медицинских показаний такие виды реабилитации, как социально-педагогическая, психологическая, консультативная помощь, помощь специалистов УФК, массаж и другие. В рамках клубной работы данного отделения было проведено 335 занятий, в которых приняли участие 127 человек. Из них состоят в онлайн-группах 35 человек. Также была реализована программа «Социальный туризм». В отделении социальной реабилитации детей-инвалидов курс у нас прошли 150 детишек. Курс реабилитации заключается в реализации мероприятий, заложенных в выбора ребенка-инвалида, а также в виде оказания разовых услуг. Всем детям утверждаются разработанные специалистами индивидуальные маршруты реабилитационных мероприятий, включающие в себя комплексы оздоровительных процедур и коррекционных социально-психологических, социально-педагогических, социально-культурных мероприятий. Еще раз напоминаю, что с 1 января 2021 года в данном отделении также появился новый вид услуги – комплексная реабилитация детей-инвалидов, предоставляемая мобильной службой на дому. За прошедший год отделение детское оказало услуг 9735. На базе отделения разработаны и реализуются различные социальные проекты и программы, работали клубы и школы. В рамках клубной работы приняли участие 134 ребеночка. Из них 65 детей занимались в режиме онлайн. Мероприятия по социокультурной реабилитации способствуют развитию творческого потенциала и общей культурной компетенции детей-инвалидов. Также хочется отметить, что 181 ребенок принял участие в различных экскурсиях, праздничных концертах, фестивалях, выставках в количестве 1981 услуга. Из них офлайн посетило 156 деток и онлайн 25. Услугами кабинета выдачи ТСР воспользовались 1439 человек и оказано 14 159 услуг. В сектор мобильной социальной службы обратилось 247 человек. Оказано 2749 социальных услуг. Важной задачей является социальное сопровождение инвалидов и участников войны и ветеранов ООН, а также граждан, относящихся к категории группы риска. На постоянной основе сотрудники проводят телефонные обзвоны граждан и выявляют их потребности в социальной помощи и услугах. Группа риска включает у нас 500 пенсионеров и 103 ветерана. Опрос проводится не реже одного раза в квартал. А со 2 июня 2020 года появилось новое направление работы – мониторинг ветеранов ВОВ, приравненных к ним категорий. Еженедельно 57 кураторов по ТЦСО в целом осуществляют звонки 324 ветеранам или их родственникам. Всего совершено 9072 телефонных звонка. Из года в год мы занимаем призовые места в городском конкурсе профессионального мастерства, и этот год не стал исключением. Первое место и почетное звание «Лучший социальный работник города Москвы», «Социальный работник 2020» получил наш сотрудник Марина Петрова, точнее сотрудник филиала Лефортова Марина Петрова. Также мы занимали призовые места и среди участников проекта «Московское долголетие», и в спартакиаде мы принимали участие, заняли призовое место. И на всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности. И, естественно, первое место в марафоне по скандинавской ходьбе в Лефортовском парке. Это было окружное мероприятие. Сайт нашего учреждения – это полноценный сетевой ресурс, на котором регулярно обновляется и оперативно размещается актуальная информация о деятельности учреждения. В социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Twitter, Instagram, Одноклассники мы также имеем свои странички, которые представлена вся необходимая информация. Через официальный сайт учреждения форма обратной связи воспользовались 59 человек, что на 52% больше по сравнению с 2019 годом. Общий рейтинг учреждения составляет 4,1 из 5 возможных по данным карты Яндекс. Отзывы положительные, и он стал выше по сравнению с предыдущим годом. Ну и хотелось остановиться, конечно, на задачах на 2021 год. Повышать эффективность деятельности учреждения, личная ответственность за качество оказания услуг, максимальная индивидуализация подхода к получателям социальных услуг, проактивный подход оказания социальных услуг на дому, активное использование современных технологий и развитие, конечно, новых сервисов и услуг.
Марк Владимирович.
доклад закончил, готова ответить на вопросы. Спасибо.
Спасибо большое, Ольга Викторовна. Переходим к вопросам. Есть ли вопросы депутат Климов?
Да, Ольга Викторовна, спасибо большое за замечательный доклад. Конечно, на ваши плечи легла достаточно большая ответственность, да, в условиях пандемии вы, мне кажется, блестяще справились.
Спасибо.
Спасибо большое. Да, и у меня ряд вопросов. Значит, первый вопрос. Вы сказали, что создаются индивидуальные программы реабилитации пациентов, да, в том числе социальная реабилитация. И можно ли уточните, оценка эффективности проведения ИПРА есть какая-то?
Да, конечно. У нас есть в нашем штате врачи, которые смотрят и оценивают, естественно, эффективность оказания услуг. Естественно.
Ну как, это по клиническому состоянию или какие-то есть шкалы?
Есть определенная система, есть определенные параметры, которые мы анализируем и, соответственно, делаем выводы об эффективности или неэффективности данного вида оказания услуги.
Угу. Ну вот я слышал, что есть такая международная классификация функционирования, которая активно внедряется сейчас в том числе и в медицинские учреждения, ну и в социальной службе. Вот. Намеком такой.
Да, я поняла. Спасибо за предложение.
Да, это первое. И второе. Вот вы сказали, что появились онлайн-занятия.
Да.
Да, вот вы не подскажете, я так понимаю, что проект вызвал достаточно большой интерес у народа. Вы планируете после отмены вот этих вот ограничений, связанных с COVID, да, новой инфекцией, оставить какую-то часть услуг на онлайн, в онлайн-режиме, или вы хотите полностью вернуться с обратно?
Ну, конечно, мы оставим часть услуг в режиме онлайн, но все телефонные звонки, поступающие к руководству или к заведующим структурным подразделениям, либо ко мне, говорят о том, что люди настолько соскучились и хотят живого общения, хотят быстрее вернуться к нам в учреждение. Но, естественно, мы работаем по тем предложениям и по тем просьбам, которые к нам поступают. Если будет такая потребность, мы, естественно, оставим в какой-то части.
Еще тогда, я прошу прощения.
Просто зависит еще от поставщиков.
Да, была какая-то адаптация ваших специалистов к работе в онлайн-режиме или нет?
Наши специалисты были готовы, и адаптация не потребовалась.
Спасибо.
Спасибо. Еще вопросы? Депутат Антонов.
Да, спасибо за отчет. Хотелось бы уточнить несколько о порядке предоставления социальных услуг одиноко проживающим гражданам. Хотелось бы понять, каков порог пенсии или финансового благосостояния гражданина, после которого ему эти услуги оказываются только на платной основе, и, соответственно, чем обусловлен именно такой порог?
Ну, я вам могу сказать, что в рамках 442 федерального закона там порог определен, величина одного прожиточного минимума. В городе Москве постановлением 829 принято решение, что в Москве будет 1,5 прожиточного минимума. Хочу обратить внимание, что не на душу населения, вернее, не для пенсионеров, а на душу населения, что значительно выше сумма, если посмотреть в распоряжении правительства Москвы, где они пишут, прописывают, да, у кого какая сумма. На сегодняшний день у нас с вами 1,5 прожиточных минимума, это 27 043 рубля 50 копеек, и вот это является, скажем так, величиной, если я вас правильно поняла, ваш вопрос.
Спасибо.
Спасибо. Еще вопросы депутата Андреева.
Уже несколько лет известно, что все ЦЦО Москвы ведут так называемую базу друзей ЦСО, которая активно используется на выборах для мобилизации.
Ну давайте новое уже что-то, другой вопрос.
Ну так не ко мне вопрос, Николай Александрович.
Следующий вопрос.
У меня вопрос для мобилизации подшефных людей, зависимых от ССО, для голосования за Единую Россию. У меня вопрос. Уже начали вы мобилизацию в этом году или еще нет?
Все.
Ну, я могу вам ответить так.
Самой же смешно. смешно, Саш? Вот самой смешно, сидишь и смеешься.
Начиная с 2012 года, как я являюсь руководителем учреждения ГБУ, ТЦ Союзно-Портовый филиал Лефортово входит в состав нашего учреждения, я каждый год выступаю здесь, и каждый год слышу один и тот же вопрос. И каждый год рада вас обрадовать и сказать, что кроме регистра социальных услуг в рамках 442 федерального закона учреждение никаких больше не ведет вас, вами придуманных.
Спасибо, Ольга Викторовна. Еще вопросы какие? Пожалуйста, депутат Гущенко.
Это Пахомов придумал.
Спасибо большое. Очень интересно. Скажите, а какой интервал времени занимал в период пандемии от момента заявки, онлайн-заявки, ну то есть по телефону, я так понимаю, это могли сделать нуждающиеся, да, до момента доставки? Ну то есть звонит нуждающийся, просит какой-то набор, да, и через какой период времени этот набор им доставлялся?
В течение часа мы должны связаться, уточнить набор услуг или перечень продуктов, который был необходим, и если нас заявитель принимал, то мы оказывали услугу в этот день. Но бывали разные случаи, бывали, что сам заявитель говорит, приходите ко мне завтра. Но, в принципе, в этот день.
Спасибо.
Было очень напряженно.
Еще вопросы? Депутат Антонов.
Александра Сергеевна, может, задает каждый год один и тот же вопрос, но навело меня на мысли, я все-таки задам вопрос. В предыдущие годы его не задавал Николай Александрович, может, не волноваться. Можно долго смеяться, но тем не менее, для тех, кто участвовал в работе на выборах, в работах комиссии, выездных комиссий, к надомному голосованию, я думаю, не секрет будет, что неоднократно бывали случаи, когда приходишь к избирателю по заявлению, причем заявлению заранее поданному в комиссию не в день голосования. А избиратель, как правило, сильно пожилой человек, говорит, вы знаете, я, говорит, его не писала, мне, говорит, сработник сказал, что там подписать, я и подписал.
У вас вопрос, вот. Пожалуйста.
Вопрос. Можно ли, пожалуйста, хотя бы в этом году исключить такую практику, чтобы соцработник сам писал заявление за гражданина и не объяснял ему даже зачем, чтобы облегчить работу избирательных комиссий, тем более, что у нас тут трехдневные голосования обещают. Спасибо.
Все исключили уже.
Понимаете, дело в том, что вы сами озвучили, что граждан, которых мы обслуживаем, они достаточно пожилые, да? И законом не запрещается социальному работнику написать заявление, но не ставить подпись ни в коем случае, и рассказать своему подопечному о том, что в случае, если этот подопечный заявил желание голосовать на дому, о том, что он написал, ознакомить с заявлением и поставить собственноручно заявление. Поэтому в данном случае мы ничего не нарушаем, и не нарушали и не планируем нарушать. Да, бывают, возможно, такие моменты, когда человек из-за своих, скажем так, особенностей или возрастных каких-то отклонений, он что-то может забыть. Да, возможно. Такое бывает. Но даже в нашей работе это случается, и ничего здесь страшного не происходит. В каждом случае разбираемся индивидуально, но на сегодняшний день и за отчетный период, и за предыдущие выборы у меня не было ни одного заявления такого от получателя социальных услуг, или от вас, или от вашего коллеги, который сидит с вами, от Александра, не поступало. Я всегда прошу оперативно реагировать и своевременно сигнализировать, и если вдруг вам что-то показалось, что мы делаем неправильно. Но, к сожалению, мы это обсуждаем только тогда, когда я выступаю раз в год. Мне кажется, если вы заботитесь, так заботитесь и переживаете на эту тему, то, наверное, это нужно делать все-таки своевременно.
Спасибо. Спасибо, спасибо, Ольга Викторовна. Еще вопросы? Депутат Андреев.
Скажите, пожалуйста, каким образом человеку, и вот если человек считает, что он нуждается в соцработнике, каким образом может быть выделен этот соцработник, назначен, и как, собственно, определяется, какие именно услуги, как часто оказывает соцработник?
В принципе, я об этом сказала в докладе подробно, но могу для вас еще раз повторить. Для этого нужно обратиться в МФЦ, подать заявление. Выходит социальный инспектор, проводит функциональную диагностику. По результатам функциональной диагностики составляются определенные документы. Эти документы обрабатываются и формируется индивидуальная программа оказания социальных услуг. То есть система выдает и показывает те функциональные дефициты, которые мы обнаружили у получателя, ну, ожидаемого, скажем так, планируемого получателя социальных услуг. После этого составляется индивидуальная программа, принимается решение уполномоченным органом о признании или непризнании нуждающегося данного гражданина. А мы, как поставщики услуг, только оказываем услуги в рамках этой программы. Для нас она обязательна для получателя социальных услуг, она носит рекомендательный характер.
Спасибо большое. Еще вопросы? Нет вопросов? У меня есть предложение принять в целом. Сразу же. Нет возражений?
Нет возражений, нет. Поддерживаем. Поддерживаем.
Но, учитывая большинство, единогласно, предлагаю принять проект решения в целом. Прошу голосовать. Кто за? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12.
Тоже за?
Спасибо большое. Против, воздержавшихся нет. Спасибо большое. Единогласно. Переходим к следующему вопросу. Об информации руководителя МФЦ районов Нижегородский и Лефортово о работе по обслуживанию населения муниципального округа Лефортово за 2020 год. Докладчик руководителя межрайонного МФЦ Лущенко Кирилл Андреевич. Пожалуйста.
Предыдущий тут оставил листочек, написал сбой системы. Спасибо, коллеги, за предоставленную возможность доложить вам о работе Центра предоставления государственных услуг и документы на сегодняшний день района Лефортово. Сегодня в Москве работает уже 128 районных центров и на сегодняшний день 5 флагманских офисов Центрального, Юго-Западного, Южного, Восточного и Юго-Восточного административного округа. Буквально недавно, еще и месяц не прошло, как мы в конце января открыли наш первый и флагманский офис в Юго-Востоке. Первый единственный флагманский офис на Юго-Востоке. Напомню, что флагманский офис — это самые передовые, самые современные офисы центров предоставления государственных услуг. Более подробно расскажу дальше о работе таких центров. Итак, за прошедший 2020 год в нашем центре было предоставлено чуть больше 216 тысяч государственных услуг. Это на 90 тысяч меньше, чем в 2019. Меньшее число обусловлено тем, что в период с апреля по июнь центры не работали из-за пандемии коронавирусной инфекции, собственно, как и другие государственные и негосударственные учреждения. Наши центры постоянно развиваются, улучшают инфраструктуру сети офисов, расширяют перечень услуг и делают их получение удобнее. В настоящее время есть возможность оформить ряд услуг одним пакетом в рамках 9 жизненных ситуаций или направить комплексный запрос на получение различных услуг. Мои документы инициируют, поддерживают различные городские проекты и информируют о них горожан. Реализованы проекты в 2020 году. Во флагманских центрах окружного значения ЦАО и ВАО, а также в центре госуслуг района Донской, организовано предоставление государственной услуги по оформлению заграничного паспорта с электронным носителем информации посредством криптокабины. Это то, о чем говорило наше правительство буквально недавно. Мы уже начали реализовывать этот федеральный проект. Услуга предоставляется в том числе по предварительной записи на портале mos.ru. С использованием криптокабины можно сделать фотографию, а также отсканировать отпечатки пальцев и необходимые документы, которые затем автоматически передаются в управление МВД. Всего за период с момента запуска более 660 заявителей обратились за получением данной услуги. В первом квартале 2021 года предоставление услуг с использованием криптокабины будет обеспечено в 102 центрах государственных услуг, в том числе во флагманском офисе ЮВАО и МФЦ района Лефортово. Эта криптокабина у нас уже стоит на втором этаже, и мы готовимся ее запустить в эксплуатацию. 20 августа 2020 года стартовал совместный проект ГБУ МФЦ города Москвы и Департамента здравоохранения города Москвы по оформлению и выдаче свидетельств о рождении и об установлении отцовства непосредственно в родильных домах. Если вы помните, в прошлом году я рассказывал о том, что наши сотрудники начали уже выходить в роддома и принимать там комплект документов для дальнейшего оформления в МФЦ. Так вот, в 2020 году мы пошли уже дальше и достигли того уровня, что свидетельство о рождении оформляется и об установлении отцовства оформляется уже непосредственно в самом родильном доме. К слову сказать, наши сотрудники работают в самом большом родильном доме, это 29-я городская клиническая больница. И также у меня есть информация, что это трудом считается одним из самых больших в Европе. Ежедневно мы отправляем там порядка 30 свидетельств о рождении. Там работают не только наши сотрудники, работают сотрудники МФЦ Калина Гора, Фасмана и Таганский. То есть ежедневно 4 сотрудника там оказывают государственные услуги по регистрации рождения. Услуга очень востребована, и мы получаем исключительно положительные отклики от уже молодых мам, которые там буквально родили. Центр госуслуг, к слову, о работе с управляющими компаниями, потому что это было крайне актуально в период пандемии. Центр госуслуг по городу производит начисление более чем по 4 миллионам лицевых счетов в целом по городу. В целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году были реализованы следующие меры по снижению необходимости личного обращения граждан в МФЦ район. В период с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 субсидия предоставляется на новый 6-месячный срок в том же размере без заявительного порядка с последующим перерасчетом. То есть не надо заново приходить для оформления новой субсидии. Отменен расчет статьи «Взнос на капитальный ремонт» за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года. Отменено начисление пени на задолженность за потребленные жилищно-коммунальные услуги и взносы на капитальный ремонт с апреля 2020 по 1 января 2021 года. Теперь о флагманских офисах. Их появление знаменовало революцию в сфере предоставления государственных услуг. Здесь доступен расширенный перечень услуг. Например, с открытием флагманов началось предоставление по регистрации транспортного средства. Такая услуга есть и в нашем флагманском офисе, то есть там можно как снять, так и поставить транспортное средство на регистрационный учет. Также в день обращения можно оформить водительское удостоверение, то есть его замена, и для этого нет необходимости ждать 9 дней, как это в районных центрах госуслуг. В нашем флагманском офисе реализована новая услуга по легализации иностранных документов. Это первая и уникальная услуга в городе, реализованная в центрах предоставления «Мои документы». И хочу добавить, что услуга стала крайне востребована у иностранных граждан. Также граждане могут воспользоваться полезными дополнительными сервисами: медицинским кабинетом «Мое здоровье», туристическим бюро «Мои путешествия», фотоателье «Мое фото», консультация нотариуса, то есть прямо там, во флагманском офисе, находится нотариус, услуги которого можно использовать. Что касается проектов, несмотря на пандемию, нам в 2020 году удалось реализовать очень интересный проект, который называется «Спортивные выходные». Мы вообще пропагандируем здоровый образ жизни. Как вы уже успели заметить, сейчас во многих центрах установлены уголки здоровья, как вот в нашем центре Лефортово, где буквально за 5 минут можно пройти комплексное обследование организма. Так вот, возвращаясь к проекту. Проект называется «Спортивные выходные». Стартовал он в Южном административном округе. Это совместный проект «Мои документы» и «Москомспорта». Суть его заключалась в том, что спортсменами, действующими спортсменами, чемпионами мира и Европы были организованы занятия по йоге, скандинавской ходьбе и другим дисциплинам прямо в парках. То есть это началось у нас в августе месяце и в парках Южного административного округа на еженедельной основе проводились бесплатные занятия для жителей. Достаточно было позвонить по номеру телефона, записаться, прийти. Многие, кстати, приходили без записи, и мы всех рады были видеть. Далее, с учетом ограничений, с сентября месяца к этому проекту подключился Юго-Восточный округ, и мы реализовывали этот проект в онлайн-режиме. То есть был создан канал на YouTube, постинги, и там ежедневно проводились те же дисциплины, но уже в онлайн-формате. Также эта услуга, этот проект был крайне востребован у жителей, и мы получали очень много положительных откликов. Мы проект обязательно будем и далее реализовывать. Я надеюсь, что ограничения будут сняты в ближайшее время, и мы продолжим занятия спортом на свежем воздухе. Я с удовольствием приглашаю и жителей, и депутатов принимать в этом участие. Вот. Надеюсь, что никто у нас не останется в стороне. В целом у меня все. Не хочу отнимать у вас много времени. Рассказал вам об основных моментах деятельности наших центров за 2020 год. С удовольствием готов ответить на ваши вопросы.
Спасибо большое. Переходим к вопросам, к докладчику. Депутат Антонов.
Кирилл Андреевич, да, спасибо. Краткие вопросы. Планируется ли в 2021 году в нашем УПЦ или в флагманском УПЦ ЮВАО запускать проект общегражданских паспортов нового образца? Информация проходила, но...
Пока официальной информации на этот счет не было. Мы пока лишь рассчитываем на биометрические паспорта. Ну, то есть общегражданский паспорт гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, пока об этом речи нет.
Спасибо. И... еще вопрос. Второй, да?
Да, и второй вопрос. Подскажите, пожалуйста, есть ли где-то там на сайте МФЦ, на МОСРУ, еще где-то какая-то доступная для жителей инструкция о том, каким образом через решение общего собрания собственников или иным способом можно включить в ЕПД плату не за услуги ЖКХ, а там за шлагбаум или какой-то там сбор средств?
Такой информации мы не размещали, она ну, не то чтобы общий характер носит, но очень много, как мы с вами знаем, индивидуальных моментов, поэтому такой информации мы не размещаем.
А где ее получить можно?
Можно у депутата, например, запросить, и депутат с удовольствием предоставит в аппарате Совета депутатов, в управе района. Мы с вами неоднократно обсуждали этот вопрос.
Я имею в виду именно информацию о том, как людям включить в ЕПД вот те деньги, которые и на обслуживание шлагбаумов собирают. Я про это не про согласование шлагбаумов.
А, вы, я прошу прощения, речь именно про включение да, суммы ЕПД. Нет, об этом информации не было. Мы можем как письменно ответить, так и в принципе устно при посещении центров. Но вы поймите, что центры предоставления государственных услуг — это та организация, которая предоставляет определенный перечень государственных услуг. То, о чем вы сейчас говорите, это не государственные услуги, да, и это носит больше такой консультационный характер. Вот. И поэтому мы консультируем, подсказываем жителям, как это сделать, но, скажем так, в части государственной услуги об этом не информируем.
Спасибо. Еще вопросы? Депутат Грибов.
Кирилл Андреевич, спасибо большое за вашу работу. Знаю, работа у вас достаточно тяжелая, и добиться таких внушительных результатов, что 97% обратившихся жителей довольны, это говорит о том, что действительно сплоченная команда, да, которая работает совместно, в общем, в унисон, большой молодец. Ну, в связи с этим у меня два вопроса. Первый вопрос. Это вот вы сегодня сказали по поводу установления отцовства в условиях роддома. Это делают ДНК-тест или как-то это
реализовано? Нет, могу ответить?
Да.
Это отцы приходят. Просто физически приходит. Просто данная государственная услуга, она предусматривает физическое наличие отца.
А, вот.
Никаких ДНК-тестов никто не проводит.
Спасибо, это первый вопрос. А второй вопрос... Вот, а второй вопрос, вы же каждый год
желание,
делаете...
Желание.
Да, нет, но кто оформлял свидетельство, тот понимает.
Каждый год делаете какие-то новые нововведения, да, куда-то стремитесь, все время развиваетесь. Ну, по секрету можете нам рассказать на 2021 год, какие у вас планы на перспективу?
Планы какие? Ну, я бы сказал, что мы будем продолжать пропаганду здорового образа жизни, то есть у нас планируется расширение этого проекта. Также, возможно, если нам позволят условия пандемии, мы также будем принимать участие, если этот проект социальным блоком будет продолжен. Веранды здоровья. Помните, я рассказывал о том, что у нас в парках стояли такие веранды здоровья, где можно было прийти и также пройти обследование какое-то. То есть, если социальный блок будет реализовывать, мы там, возможно, также примем участие.
Это шатер здоровья, да?
Да, да, да.
Шатер здоровья, веранда здоровья, да. У нас в Лефортово, в парке Лефортово стоял такой, мы очень надеемся, что там это все у нас возобновится.
Спасибо.
Спасибо. Еще вопросы? Депутат Пахомов.
Да, Кирилл Андреевич, хотел узнать, что мне пишут в личку автомобилисты по поводу флагманского ФПЦ.
Флагманского офиса?
Да. Да. Скажите, там вот они хотят поставить машину, но что-то там происходит день в день. Либо за опоздание.
На данный момент понял вопрос, расскажу. Все это происходит по предварительной записи либо через портал госуслуги, либо через портал мост.ру. По предварительной записи гражданин приезжает во флагманский офис, там есть площадка, вот, и день в день можно либо снять, либо поставить автотранспортное на транспортное средство на учет.
Ну, туда надо подъехать и надо до этого записаться?
Пока туда надо записаться. То есть там запись ведется, там прием ведется по предварительной записи.
Но они день в день или на какой-то день в день?
Если есть свободные места, то можно день в день.
Но, спасибо. Как
правило, я знаю, автомобилисты заранее планируют свои поездки.
Разные бывают.
Еще вопросы? Депутат Андреев.
Поскольку наш жилищник патологически не способен учитывать то, что я плачу за квартиру, я время от времени просто приношу им эти квитанции вместе с заявлением. Последний раз я их принесла в декабре прошлого 2020 года. Они мне ответили, что всю информацию они в МФЦ переслали. Тем не менее, я продолжаю получать в квитанции, которых стоят какие-то безумные пени. То есть у нас что, МФЦ заразился от жилищника и тоже не способен учитывать мою оплату за квартиру?
Ну, ваш вопрос носит частный характер. Я готов вас пригласить для того, чтобы к себе на прием, чтобы мы с вами разобрались индивидуально с вашей с вашим лицевым счетом, долгами и так далее. Но оговариваюсь, что мы работаем с управляющими компаниями на основании договора и соглашений, да, вот, в которых четко прописаны обязательства и обязанности. МФЦ в данной части выступает как исполнитель, то есть выполняет поручения управляющих компаний. А дальше уже необходимо разбираться в частности. Я имею в виду, что ваш лицевой счет, ваши долги и так далее.
У меня с МФЦ вообще никаких отношений нет, только с управляющим. Но квитанции вы присылаете?
Квитанции также присылаем не мы. Мы занимаемся формированием начислений.
Я пуговицы пришила, понятно.
Еще вопросы, депутаты? Вопросов нет? Уважаемые депутаты, если вопросов нет, у меня есть предложение принять проект решения в целом. Нет возражений?
Давайте, нет.
Нет.
Нет возражений?
Нет. Поддерживаем.
Спасибо. Значит, тогда выношу проект решения для принятия в целом. Прошу голосовать. Кто за? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Против, воздержавшихся нет. Итак, решение принято в целом. Спасибо большое. Спасибо, Георгий. Переходим к следующему вопросу, шестому. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и прием показанных услуг и выполненных работ, проводимых в рамках доп. Мероприятий по социально-экономическому развитию района города Москвы в 2021 году. Но, уважаемые депутаты, перед вами, да, материалы, вы ознакомились. Нам необходимо определить закрепление депутатов для участия в работе комиссии по приемке работ, по выполненным работам. Перед вами вся информация. Есть какие-то пожелания депутата Андреева?
Да, у меня пожелания, поскольку Волочаевская 20, корпус 3, это мой дом, где я живу, я предлагаю меня поставить там основным депутатом. А у Василия, ну, запасные.
Что?
Я не возражаю.
Ну, я не знаю, Ольга Васильевна, наверное, против будет. Тут.
Если там время с вами, я так же останусь, останусь.
Вы основной, а вы резерв. Вы какая разница?
Да. То есть у нас сложилась, коллеги, потрясающая ситуация.
Стоп, уважаемый товарищ. Поступила?
Нет, с местами вот здесь и все.
Это был у вас вопрос ко мне? Или же
депутатам, оппозиционерам контролировать в своих домах?
Еще раз говорю, мы сейчас вынесем на голосование вашу поправку. Уважаемые депутаты, давайте мы так будем долго. Давайте проголосуем за эту поправку. Кто за, прошу голосовать. Раз, два, не проходит. Уважаемый депутат, еще что, у кого есть какие вопросы, дополнения, пожалуйста.
А я вообще не стою нигде с вами депутатом. Как-то я вообще на рамках.
Как, вы стоите?
Нет.
Сторожевая?
Спасибо.
Давайте поменяемся с ним. Давайте. Товарищи депутаты, выношу эту поправку на голосование. Кто за, прошу голосовать.
Хотите со мной пускать поднимать?
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Что, Людмила?
Я просто хотела сказать, что у нас третий избирательный округ только один адрес.
Ну, это понятно, мы же знаем все свои улицы. Я не против, пожалуйста. Так, еще у кого, может быть, есть какие-то? Нет. Тогда, если нет возражений, уважаемый депутат, я предлагаю принять проект решения в целом. Нет возражений? Да? Ну, хорошо. Тогда, если вопросов больше нет, переходим к прениям. Пожалуйста, желающие выступить в прениях. Но сразу предупреждаю, соблюдайте регламент. Работаем уже долго, более 2,5 часов, соблюдайте регламент. Пожалуйста, депутат Андреев.
Уже второй раз мы наблюдаем парадоксальную ситуацию. Есть капремонт в доме, в котором проживает депутат, оппозиционный депутат от КПРФ. Этот дом находится в его избирательном округе. Ну, естественно, логично назначить человека, который живет в доме, который непосредственно заинтересован в том, чтобы капремонт в этом доме проходил качественно, контролирующим депутатом. Раньше с этим никогда не возникало проблем, ровно до тех пор, пока в списке не появились дома депутатов оппозиционных. После этого «Единая Россия» встает на уши и назначает контролирующим депутатом в доме, где проживает оппозиционный депутат, кого угодно, только не его самого. Вообще здесь можно много чего усмотреть. Мы такую же картину наблюдали сегодня во время благоустройства моего дома, что делается просто намеренно.
наносится любой вред, и прямо вредный, и ненужный. Делается это на зло мне и в целом на зло оппозиционным депутатам. Я понимаю, что, в общем, очернить репутацию партии жуликов и воров трудно. Там некуда падать особенно. Но их мелочное поведение, вот такой глупой мелочной мести, оно выглядит глупо. Ну, думали, что злодей, а он Чижика съел. Стыдно должно быть взрослым людям, которые играют в такие позорные игры.
Еще желающие выступить в прениях?
Чижик никуда не залез.
Только по существу, пожалуйста. Если нет желающих выступить в прениях, предлагаю принять проект в целом. Есть возражения?
Нет.
Тогда выношу проект решения для голосования в целом. Кто за? Прошу голосовать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11. Против? Один. Воздержавшись? Нет. Итак, решение принято в целом. Спасибо большое. Уважаемые депутаты, прежде чем перейти к разным, да, я хочу вернуться ко второму вопросу. Я извиняюсь, конечно, у вас очень жаркое было обсуждение второго вопроса. Я совсем из виду упустил. Нам необходимо принять протокольное решение. У вас есть материал, это там посмотрите, пожалуйста. Откройте. Да, о направлении средств стимулированию права района Лефортово на выплату субсидий за установку ограждающих устройств. Ну, это компенсаторные выплаты, я думаю, что...
А?
Да, 1 100 000 рублей. Поэтому я тут не вижу у нас никаких сложностей. Поэтому, уважаемые депутаты, я предлагаю принять это протокольное решение и проголосовать. Кто за это протокольное решение? Если вопросов нет.
Короткий вопрос, Валерий Михайлович. Можно?
Пожалуйста. Вот поэтому только?
Да, да, конечно.
Пожалуйста.
Валерий Михайлович, скажите, пожалуйста, здесь я вижу 4 адреса, да, причем они кто-то год назад согласовывался, кто-то буквально месяца 2-3 назад, но в целом мы согласовывали большее количество адресов. Другие адреса еще не обращались или там где-то затык на стадии подготовки документов?
Там, где пришли документы, запросы, мы все учли.
А вот на другие адреса, вы просто там по факту обращений будете приходить,
да,
согласовывать?
Или мы ждем второй транш? Мы просто будем планировать деньги потом на эти, ну, без адреса пока. Здесь с адресами, а там без адреса.
Ага, все понял, спасибо.
Больше нет каких-то вопросов, дополнений, ничего. Уважаемые коллеги, прошу принять к сведению информацию о направлении средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы на выплату субсидий за установку ограждающих устройств. Принимаем протокольное решение. Прошу голосовать. Кто за? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, 12. Против? Воздержавшись? Нет. Спасибо большое. Принято единогласно. Ну и выходим на завершающее. А у нас представитель пришел? Ничего себе.
Не отмечался. У нас нет, не отмечался.
Вопрос о рассмотрении границ благоустройства улиц и общественных пространств по адресу пойма реки Яуза от Москвы-реки до Сокольника. Людмила Вячеславовна, ну что, никакой, ну это вообще бессовестно. Это...
Вы вчера позвонили, сказали, что придет...
Вчера не смогли на комиссию прийти, сказать, мы не можем 2 раза ездить. На заседание, опять, но это безобразие. Ну, пускай нас все слышат. Уважаемые коллеги, поступило письмо от департамента капитального строительства в префектуру. Префектура, мы получили в управу, от управы обращение. Просим вас, то есть нас, Совет депутатов, рассмотреть представленные границы благоустройства и представить предложение по облагораживанию территории района Лефортово, в отношении которой планируется разработка проекта благоустройства. Мы вчера на комиссии обсуждали это, да, Кирилл Андреевич?
Да.
Вот. Спокойно все. И комиссия вынесло протокольное решение, которое перед вами, уважаемые депутаты. Видите все, да? Я считаю, что здесь очень два важных пункта в этом протокольном решении. Обеспечить сохранение зеленых насаждений. Это обязательно. И последнее, провести благоустройство с учетом предложений жителей района Лефорт. Вот это очень важно. От жителей. Они поступали обращения от многих, и многих вот тут все систематизировали. И есть какие-то вопросы? Вчера обсудили, все решили. Поэтому я предлагаю проголосовать. Принять к сведению эту информацию о границах благоустройства в пределах границах территории района Лефорт. Прошу голосовать. Кто за? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12. Спасибо большое. Против, воздержавшись, нет. Спасибо большое. Еще у нас один вопрос в разном 7.2 о проекте закона города Москвы о внесении изменений в статью 4 закона города Москвы от 5 мая 2009 года, номер 17, о защите зеленых насаждений. Ну, уважаемые депутаты, тут два протокольных решения, два проекта. Один представлен главой, вернее, исполняющей обязанности, пока я был в отпуске, и депутатом Антоном. Ну, первый, видите, да, написано, принять к сведению, второй, поддержать проект закона. Я, коли этот был первый протокол, первым шел от исполняющей обязанности главы муниципального округа Лефорт нужно принять к сведению, направить копии и так далее. Прошу за этот протокол голосовать. Кто за? Прошу голосовать. Или есть вопросы какие-то? Нет? Пожалуйста.
Вот так, при прочих равных, а какую силу имеет вообще в данном случае?
Никакой. Абсолютно.
Это же какой-то фарс вообще.
Ну вот, поэтому мы предложили к сведению.
На самом деле, идея великолепная. Но мне прям больно даже думать, что из нас вот сделали просто какой-то согласительный орган. Ничего не решает. Зачем они нам вообще вот это вот... зачем?
Услышал, который так.
Мне вообще не понятно.
Депутат Антон.
Раз мы все-таки обсуждение начали, честно говоря, не думал, что обсуждения будем какие-то, я немножко поясню бы. Действительно, наше решение не несет прямой какой-то законодательной еще какой-то нормы, но так как такие вопросы разосланы во все муниципальные образования города Москвы, то поддержка или не поддержка, соответственно, этого проекта закона может оказать некоторое влияние на решение Московской городской думы. Потому что одно дело, когда депутат внес проект закона и предлагает его на обсуждение, другое дело, когда он внес проект закона, его еще поддержали большое количество муниципальных образований. По сути законопроекта господина Индиева, считаю, что законопроект правильный, и мы с вами ранее на рассмотрении проектов планировок территории еще чего-то неоднократно поднимали эти вопросы, в своих протокольных решениях также указывали с просьбой извинения провести компенсационное на территории нашего района, а не где-нибудь там в Печатниках, Курьяново, Капотни и Некрасовке. Потому что если деревья спилили у нас, то хотелось бы, чтобы они у нас новые росли, чтобы нам было чем дышать. В Капотне и без нас разберутся, чем дышать. Поэтому сам законопроект, он интересный и полезный, и считаю нужным его не просто принять к сведению, а поддержать, потому что мы, наши избиратели, прямо заинтересованы в его принятии. Спасибо.
Еще желающий выступить депутат Андреева.
Сейчас обсуждается законопроект депутата
депутата Московской городской думы Едеева, который предлагает внести изменения в закон города Москвы номер 17 о защите зеленых насаждений и изменения следующие. Чтобы компенсационное озеленение происходило не в границах округа, как это происходит сейчас, а в границах района. Ну, мне кажется, нет здесь ни одного депутата, который был бы против. Это крайне полезный законопроект, потому что совершенно очевидно, что если деревья вырубили в Лефортово, то посадка новых деревьев где-нибудь в Выхино или в Некрасовке, она, конечно, поможет и облегчит жизнь жителям Выхино и Некрасовки. Но нам в Лефортово от этого ни жарко, ни холодно. А нам нужно, чтобы деревья сажали у нас. И установить это как прямую законодательную норму, это крайне необходимо, это напрямую в интересах наших избирателей. Теперь, что касается юридической составляющей, да, наше решение не имеет юридического веса. Мы не согласующая инстанция, обсуждение этого законопроекта не является обязательным. Наше решение имеет политическое значение. Чем больше различных субъектов, органов, организаций, объединений граждан поддерживает законопроект, тем тяжелее его отклонить, тем больше его общественная поддержка. И мы сейчас, как представители жителей, выполняющие нашу первую главную функцию, представительную, должны выступить в интересах наших избирателей и сообщить, что мы поддерживаем этот законопроект. Это решение политическое, и оно в интересах жителей. Поэтому я поддерживаю, естественно, проект Глеба Антонова о поддержке данного законопроекта, а не какой-то странный текст, что мы его почитали.
Спасибо.
И что?
Спасибо. Еще есть желающие выступить? Если нет, я выношу на голосование по принятию этого проекта. Первый вариант, уважаемые депутаты, это проект, который внес исполняющий обязанность главы муниципального округа Лефортово Нуждин. Принять к сведению проект закона города Москвы, внесенный в Мосгордуму фракции партии «Справедливая Россия». Принять к сведению. Прошу голосовать. Кто за этот вариант первый? Прошу голосовать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Против, воздержавшись. Раз, два, три. Ну и чтобы соблюсти все рамки законодательства, я выношу второй вариант на голосование, который гласит поддержать проект закона города Москвы о защите зеленого насаждения, внесенный в Мосгордуму фракции партии «Справедливая Россия». Кто за этот вариант, прошу голосовать. Раз, два. Против. Воздержавшись. Раз, два. Итак, проект закона города Москвы о внесении изменений в статью 4 закона города Москвы 05 от 5 мая 99 года о защите зеленых насаждений принят. Протокольное решение принять к сведению. Ну и последний, крайний у нас вопрос. Информация к сведению депутатов. Есть у вас, да, это материал?
Да, да.
Ну, прочитали все?
Да.
Нет смысла, да, зачитывать здесь? Вот. И самая последняя информация, вот позвольте буквально вашего внимания две минуты. Уважаемые депутаты, напоминаю, что в соответствии с частью 9.2 статьи 13 закона города Москвы 56 от 2002 года об организации местного самоуправления, депутат представителем органа обязан представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе, обязательствах, имущества своей супруги или супруга и несовершеннолетних детей, мэру Москвы. В соответствии с частью 2 статья 8.2 закона города Москвы от 17 декабря 2014 года номер 64 о мерах по противодействию коррупции в городе Москвы сведения представляются ежегодно не позднее 30 апреля года следующего за отчетом. Ну понятно, да, нам до 30-го нужно. Для заполнения справок вам потребуются справки 2 НДФЛ за 2020 год по основному, дополнительным местам работы, в том числе подготовленных главным бухгалтером аппарата депутатов, выписки из банков по счетам за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года для определения суммы доходов от вкладов в банках или иных кредитных организациях. Следующее. Правоустанавливающие документы на собственность для заполнения информации об основаниях приобретения имущества с указанием вида собственности, местонахождения, площади, места регистрации. И для заполнения сведений о счетах в банках и иных кредитных организациях потребуются данные из банков с наименованием банка, его адреса, вида открытия счетов, датами открытия и остатками средств на счетах на отчетную дату. Есть какие-то вопросы по этой информации?
Нет, спасибо.
Нету. Уважаемые депутаты, какие есть замечания по ведению?
Михаил Юрьевич, вопрос. У нас в разном пункте 7.3 информация о отчетах депутатов перед жителями, а не о подаче декларации.
Нет, вы прослушали, вы разговаривали с Андреевой, и поэтому прослушали. Я спросил, информация перед вами есть? Да, сказали, да, депутаты, прочитали, ознакомились. Но до 1 мая, уважаемые депутаты, вы должны отчитаться перед своими избирателями. Ну, давайте я зачитаю, если так.
Я думаю, может быть, вы что-то еще добавите.
Нет. Просто повнимательнее меня надо слушать. Вот. Есть ли какие замечания по ведению? Есть еще объявление, просьбы, обращения? Там скажите, чтобы потише, кто там разговаривает. Пожалуйста, депутат Антон.
Михаил Юрьевич, хотел уточнить касательно отчетов перед избирателями, в каком порядке необходимо обращаться к вам для предоставления помещения для отчета перед избирателями, в случае, если это помещение зал заседания наш. И возможно ли это?
Да, нет проблем. Пожалуйста.
Ну, письменно.
Да, нет, можно. Лучше, конечно, письма, чтобы это был документ. Нет возражений. Ну, вы там прочитайте, не позднее, до, за 5 дней, до, чтобы мы как-то, естественно, чтобы не попало это
на комиссии.
На комиссии. И еще, мы тут предоставляем помещение всяким там мамам и прочее. Тут у нас проходит заседание.
Ну, то есть согласовать дату мы сможем, помню.
Конечно. Так, еще есть какие просьбы?
Коротенькая ремарочка. Вчера на комиссии мы приняли решение сделать онлайн-таблицу для наших уважаемых депутатов с целью внесения туда адресного перечня дворовых территорий, которые требуют благоустройства. Значит, там три категории. Первая – это там, где критически важно выполнить работу по благоустройству. Вторая – менее. И третья – наименьшей важности – из всего списка. Поэтому удивительная просьба вспомнить все свои адреса, вспомнить всех своих избирателей, которые к вам обращались с просьбой походатайствовать, посодействовать, как-то включить в адресный перечень. Мы, аппарат этот перечень сформирует окончательно, передаст по праву и жилищник, и я надеюсь, мы больше не будем сталкиваться с теми вопросами, когда мы с вами на очередном заседании будем рассматривать адресный перечень, а наших адресов, обращений там и нет. Вот с этой целью именно и мы решили создать такую таблицу. Спасибо.
Спасибо. Да, Людмила Вячеславовна.
А, вчера ссылку на эту таблицу депутатам всем отправили.
Ну да, все видели. Так, да. Всем спасибо за работу. Заседание Совета депутатов объявляю закрытым. До свидания всем.